Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает в начале этого часа к совместной молитве о мире. Затем нашу программу продолжит протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. Свою сегодняшнюю беседу отец Дмитрий назвал «Жатва». В середине часа в эфир выйдет третья заключительная беседа священника Алексея Кнутова, клирика Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия, христианское осмысление истории России. Советская Россия против Святой Руси.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в мило на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боеси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Этим ноябрьским вечером сегодня с вами протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной школы во имя святого благоверного великого князя Александра Невского и настоятель небольшого одноименного прихода в нашем городе Кинешма Ивановской области. Вы знаете, что выступать на радио, обращаться к вам, меня обязывает во многом именно положение директора вот этой общеобразовательной православной школы, которая во многом существует за счет благотворительной помощи. Я всегда благодарю радиослушателей радиостанции «Радонеж» за неравнодушное отношение к нам и к нашему общему, так сказать, делу. Повторяю, что оказать помощь школе можно, найдя полные реквизиты на нашем сайте в разделе «Реквизиты». Сайт школы можно найти, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», или можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8 960 512 48 59 960 512-48-59. Постараюсь в конце передачи еще раз повторить эту информацию. Конечно, стараюсь я всегда, как вы помните, иллюстрировать свои выступления, свои рассуждения поэтическим словом. Но в это непростое время не так-то просто, понимаете? Не так-то просто дается поэтическое вдохновение. Ведь поэзия – жанр игровой, а сейчас такое время, что нам совсем не до игрушек. Поэтому перед записью долго думаешь, собираешься с мыслями, ну, чтобы не вдаваться в пустые рассуждения, в пустословие, скажу, что вот нашел я старое стихотворение свое. Ну, написано оно, наверное, во время эпидемии коронавируса, скорее всего. Вот «Поэт и истина». «Поэт и истина». И им хотелось бы открыть сегодняшнюю нашу с вами встречу. Есть некий искуситель у поэта. Он творческой души исконный враг. Он злой завистник, непричастный света. Душе приносит он печаль и мрак. Умеет ум наш погружать смущение в уныние, лень и непробудный сон. Источник чистый свышних вдохновений, душе поэта омрачает он, мол, истины искать уже не надо. Кто дружит с ней, тем нелегко творить, тот, чья душа горит пожаром ада. Готов весь мир, дерзая, покорить, ему дивятся сведущие люди, поклонники нескромной красоты, а истине весь мир внимать не будет, она распята. То ли ищешь ты? Здесь все желают очумелых песен. До истины народу дела нет. Но зарифмует, что Христос воскресе, предвечной истины взыскующий поэт. Вот такое стихотворение. Ну, не знаю, наверное, в минуту печали я его написал, в минуту какого-то, может быть, даже пастырского разочарования, что ли, вот это вот «до истины народу дела нет». Это же такой, очень сильный, пожалуй, упрек. В это вот время непростое, когда многие люди отправляются, в общем-то, на фронт, мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, что человек встает перед лицом смерти, возможного окончания своей жизни, почти не зная никаких молитв, не умея как следует перекреститься. Про это вот духовник нашей школы недавно рассказывал, игумен Нестор, он в военкомате провожал призванных по мобилизации людей. И первый раз, придя с этого вот мероприятия, он, конечно, делился своими впечатлениями, что это ужасно, люди не умеют перекреститься, не знают никаких молитв, и он, конечно, со своей стороны старался их как-то напутствовать и просветить, но эта ситуация вот заставляет задуматься о нашем спасении, понимаете? Как же быть человеку, когда он оказывается перед необходимостью вот трудных решений, перед осознанием, что время жизни его может закончиться быстро и внезапно, а он в вопросах веры не подкован и не успел воцерковиться, и тут приходит для него вот этот час призвания на войну. А вы знаете, для меня очень важная такая мысль, очень трудно, с которой мне было смириться, мысль содержится в Евангелии. И в самой теме недели о страшном суде, в Евангелии, которое в этот день подготовительный к Великому посту читается. Ведь там Господь, понимаете, Он одних людей оправдывает, потому что голоден был, и накормили меня, как говорит Он, наг был, и одели меня, в темнице был, и посетили меня, болен был, и пришли ко мне. Вот Он говорит о том, что когда люди сделали это из сострадания христианских чувств кому-то из людей, нуждающихся, то сделали самому Спасителю. А другие, наоборот, не пришли, не подали, не помогли, не навестили, потому что они не сделали это одному из тех, кто нуждался в их помощи. И вот, понимаете, душа у меня не раз возмущалась тем, ну почему же Господь, ну, не говорит о том, что вы молодцы, вы хорошо молились, вы хорошо постились, вы понимали уставы церкви, даже были причастниками святых христовых таинств, но не отрицая важности всего этого, конечно, мы не можем это отрицать, но Господь именно на страшном суде говорит, что он голоден был, его накормили, странен был и приютили, болен был и навестили, понимаете, в темнице и пришли к нему. И делает этим спасение доступным для очень-очень многого круга людей, не воцерковленных, понимаете? Вот тут у меня какое-то внутреннее всегда было сопротивление в душе. А что же те люди, которые, да, может быть, они подали милостыню ради Христа, может, всегда ее подавали, но избегали так, не поняли вот нашей церковной жизни, не сподобились и, в общем-то, жили равнодушно, может быть, совсем к аскетике церковной. Ну, это Евангелие, оно, конечно, нас должно ободрить тех людей, которые оказались не готовыми в эту трудную минуту. Может быть, они не молились, может быть, они не постились, не каялись, но были сострадательны и милосердны. Тогда у них есть надежда, что их сострадание, милосердие не пропадут напрасно. И вот тоже нашел такой старый стих, он называется «Просто бомж», и он написан по реальному эпизоду, который со мной был во время одного из посещений столицы, и он как раз про это. Просто бомж, без определенного места жительства, в погибающем мире, в вестибюле метро, весь продрогший и грязный, может, даже и вшивый, и под носом как будто сопля. Может, он алкоголик, и, может быть, даже заразный, или, может, он ангел-хранитель всей огромной планеты Земля. Мимо тянутся люди, и редко такое случится. Остановится кто-то и бросит монетку в ладонь. Он считает и ждет. Приближается время пшеницу собирать господину, а плевелы бросить в огонь. Я порылся в карманах и подал бедняге монету. Было жалко купюру, а может и так. Хорошо, или все же купюру обернулся, его уже нету. Он куда-то исчез, он мгновенно куда-то ушел. Я, бывает, жалею о том, что неправильно время я прожил. Только все не вернуть, не начать день вчерашний с нуля. Кто же был этот нищий, продрогший, с опухшей рожей? На подобных ему как-то странно, чуть-чуть не похожий. Как исчез он? Откуда и кто? И сомнения тревожат. Просто бомж или ангел-хранитель всей огромной планеты Земля? Вот такой вот стих, понимаете, он написан был, ну, когда, еще до ковида, может быть, даже до коронавирусной всей этой эпидемии. И вот эти слова, он считает и ждет, приближается время пшеницу собирать господину и плевелы бросить в огонь. И вот это время жатвы Божьей, такое ощущение, что оно наступило. И не только при помощи войны, вот эта большая смертность, которую мы наблюдаем, поддерживается у нас, вот видите, и случаев несчастных много, и без войны самолеты падают на дома вдалеке, даже от линии фронта происходит, ну вот в этом году что было, да, расстрел школы в Ижевске, например. Ночной клуб сгорел в ночь на Дмитровскую родительскую субботу в Костроме, ведь это все, понимаете, признаки вот этой жатвы Господней, которая совершается в наши дни перед нашими глазами. И если даже ты сидишь в теплом кабинете далеко от линии фронта, никто тебе не дает гарантию, что с тобой внезапно что-то не случится. Вот тут было у нас недавно совещание правящего архиерея владыки Илариона, и он сказал, что да, убыль духовенства гораздо больше, чем новые рукоположения. 11, кажется, священнослужителей по епархии умерло за год, а рукоположилось, ну, гораздо меньше. В том числе владыка сказал, что вот батюшка 46 лет скоропостижно скончался от инсульта. В эти дни можно в связи со всем этим вспомнить и перечитать книгу Киприана Карфагенского о смерти. Книга о смерти, кажется, она называется в интернете. Она есть, где он, которую он написал во время эпидемии чумы. Вот это время жатвы Божьей, оно, конечно, приводит нас и должно привести нас ко многим размышлениям. У нас народ в основном крещеный, но мало воцерковленное вот, население все же преобладает. И может так получиться, что человек встает перед вот этим трудным вызовом, перед призывом к военной службе, и он не воцерковленный, он ничего не понимает, а при этом, может быть, он и не был милосердным, может быть, наоборот, обижал людей, и был жесток, и идет на войну, в общем-то, вот в таком состоянии. Но Святое Евангелие, оно в таком положении не оставляет человека без надежды на спасение. Примером благоразумного разбойника, который в последний момент покаялся на кресте, исповедуя Спасителя Господом, даже не излагая какую-то догматику, не читая символ веры, а просто сказав вот те простые слова, которые он говорил, умирая на кресте, разбойник оправдался и первым вошел в рай. Вот этим примером церковь нас обнадеживает, вселяет в нас огромную надежду. И те люди, которые ничего и не успели, может быть, сделать, пусть держат в своем уме вот этот вот пример разбойника благоразумного, да, собственно говоря, в состоянии которого каждый из нас должен бы прийти, увидеть свое недостоинство, увидеть, что мы достойны постигающих нас казней по нашим грехам и беззакониям, исповедовать Господа Иисуса Христа Спасителем. И помилует нас Господь, помилует и спасет. И это время, в которое словно бы подводится итог деятельности церкви нашей, вот за последние десятилетия, когда Господь нам давал возможность расти, строиться, налаживать нашу церковную жизнь, принимать решения, воплощать их в жизнь и так далее. И вот сейчас, по результатам этих лет, подводится итог «Жатва Господня». Ну, чтобы не рассуждать долго, понимаете, ведь это очень тема-то больная, потому что люди призываются от этой земной временной жизни, в которой мы настраиваемся вообще-то ощущать себя комфортно часто и не думаем о возможности скорого ее прекращения. Вот об этом басню я тут написал «Старушка и трава». «Старушка и трава» — это уже новое стихотворение. «Пошла старушка в огород. На грядках сходит все красиво, морковка, лук. Однако ж вот, полез репейник да крапива, и то немалая беда. Не взыщешь толку с огороду, когда бурьян да лебеда получат полную свободу». И бабушка, надев очки, склоняется над каждой грядкой, чтоб чисто выбрать сорняки, чтоб в рост пошли ее посадки, чтоб с корнем вырвать всякий сброд, что засоряет огород. А у Спасителя не так. Вот терния восходит в поле, и плевелы посеял враг, чтоб превозмочь Господню волю, преуспевает враг, увы, и всходят семена из ада, и равные права травы идут по миру гей-парадам, густой бурьян конца веков, печать Антихриста на лицах, и не очистишь без трудов наш мир, не повредив пшеницу». И терпит Вседержитель Бог траву безбожья и разврата, да будет, как трава в свой срок, все человечество пожато. Господь идет, недолго ждать, когда придет команда жать. Вот такое вот стихотворение о времени жатвы, наступившим, кажется, в наши дни, и терпит Вседержитель Бог траву безбожья и разврата, да будет, как трава в свой срок, все человечество пожато. Конечно, нам всем в эти дни нужно просто вот думать постоянно о том, как нужно быть готовыми ко времени вот этой вот жатвы Господней. И часто, как я сказал, мы провожаем людей неподготовленными. Но некоторые, вот слава Богу, вот хочу вот случай тут вот один стал поводом для стихотворения, нашел я его. Я ведь, знаете, как с телефона вот на диктофоне пишу и тут из заметок читаю стихи, которые в них набрал. Вот случай такой реальный из жизни, и, в общем-то, это рекомендация о том, как, наверное, мы должны готовиться, потому что что наша жизнь, вот эта временная, сколько бы она ни длилась, понимаете, человеку никогда, наверное, она не надоела бы, если бы не положен был ей конец. И многие из нас могли бы вот в этом падшем состоянии, греховном, без смерти, без необходимости оставить этот земной мир, просто бы многие из нас закоснели бы в этом состоянии, и грехи бы, наши греховные страсти в нас бы все умножались, понимаете? Ведь вот сколько мы с детства приобретаем греховных навыков и боремся с ними не так усердно, как легко их приобретаем. И о подготовке к встрече с Господом. Вот такое вот зарисовка из жизни. Осень, листья под ноги летят. Жизнь проходит, как осенний сон. Отправляют молодых ребят воевать за Харьков и Херсон. К нам вчера десантник в храм пришел. Привела перед отправкой мать. Причастился. Это хорошо. Завтра едет парень воевать, завтра выполнять ему приказ. Он теперь спокоен и спасен. Жизнь проходит, как короткий час. Мир проходит, как осенний сон. Жизнь проходит, как короткий час. Мир проходит, как осенний сон. И весь мир-то проходит, а жизнь пролетает. Но я-то вот все-таки, слава тебе, Господи, уж за 50 лет, 54 года вот будет скоро. И мне очень хочется, что вот этот парень вернулся. Спаси, Господи, помилуй, раба того воина Игоря. Он все же в десант пошел служить. Там большие потери. Пусть Господь его сохранит, спасет, помилует. И понятно, что вот пишешь о жатве Господней, а не так-то просто в эти дни писать стихи, потому что, как я говорил, поэзия – жанр игровой, а нам сейчас совсем не до игрушек. Ну вот из тех размышлений, которые отложились в поэтическую форму, вот такое вот еще, пожалуй, прочитаю. «Приходит искушение волнами, и раз за разом крепче и сильней». И все труднее приходится с годами, и все короче свет осенних дней. И слышно всюду враг, мол, на пороге, но знает сердце главный враг внутри. Отчаяние, забвение о Боге, и страстного соблазна фонари. День ото дня все круче искушение, и тайна беззакония в ходу. Услышь, душа, Господь зовет к спасению. Очнись, душа, не пропусти беду. Да, очнись, душа, не пропусти беду. Вот очнуться, понимаете, ведь у нас как? У нас вроде вот война идет, а едешь вот, да, допустим, вот на такси и слышишь, как радио играет, и там диджей рассказывает что-то бодренькое, веселое, звучит музыка, как будто ничего нет, как будто бы не страдают, не умирают люди, а эти ночные клубы, которые горят, и раньше-то они горели, бывало, Великий пост, по-моему, или в какое-то такое священное время незапамятная хромая лошадь сгорела, сколько народу тогда погибло. И вот жалко, понимаете, что так заканчивается жизнь человека, всегда-всегда нужно нам быть готовым, и особенно вот в эти дни, понимаете, сократить бы нам эти увеселения, сократить бы нам вот эти наши безбожные формы досуга, потому что, знаете, ведь вот реальный такой есть пафос вот в этой войне, в этой спецоперации военной, что мы, так скажем, заявлено официально боремся против западного мировоззрения, против чуждого вот этого западного влияния, которое насаждается на всех подконтрольных территориях. Ну, тут даже сказать, при чем тут Запад? Запад – это географическое понятие, и много хорошего там родилось и возросло, а, скажем, либеральное вот это мировоззрение, которое позволяет человеку творить произвол в рамках, так сказать, в широких рамках дозволенного, при том, что мы боремся против вот этого либерального влияния, против западного, так сказать, влияния, как это называется, нужно нам в первую очередь бороться вокруг себя. То есть, понимаете, вот помните стих-то я читал? Эта новость была еще до ковида на Яндексе, что некая певица известная, ну, сейчас не буду ее фамилию называть, зачем, может, она уже даже и покаялась 10 раз, ну, знаменитая такая поп-звезда, что ли, не знаю, как сказать, поехала в гей-клуб с концертом, там ее поклонники качали на руках, когда она упала в зал, в гей-клуб. И я когда читал вот этот, писал вот этот стих, поинтересовался на Яндекс.Картах, там около 20, по-моему, точек по Москве вышло. По Москве вышло много точек, в которые можно было поехать, вот, которые заявляли, так сказать, себя по запросу гей-клуб таким вот образом. И в Яндекс.Новостях тогда была новость, что вот певица известная в гей-клубе вот таким вот образом развлекалась. То есть нужно бороться не только там, нужно бороться вокруг себя, да и внутри себя не грех бы побороться. Помните этот стих, да? «Одна известная певица поехала кутить в гей-клуб». Ночами что-то плохо спится, бойфренд, боксер, ужасно туп. А там в гей-клубе интересно, хайпово, драйв, тусовки, цвет. Людей ученых и известных, кого-то среди геев нет. Вот сцена в инфернальном свете, войдя в экстаз, она поет. Расул Халилов в туалете привел в готовность огнемет, под курткою два автомата, пластит на поясе не зря, неверных скоро ждет расплата. Он тихо шепчет: «Бисмилля». Забрав оружие, из схрона идет, блокирована дверь и грозный бас из мегафона ему кричит: «Сдавайся, зверь!» Раздался взрыв, сметнулось пламя, в гей-клубе паника, испуг, зашумели новостями контакты, твиттер и фейсбук. Несокрушимая безопасность и свят покой родной страны, в ней демократия и гласность, права меньшинств защищены. Вот такой несколько хулиганский стих я тогда написал, провокационный, да, но сейчас он уже устарел, поскольку я слышал, даже закон у нас принят в Госдуме о запрете ЛГБТ-пропаганды, и будем надеяться, что эти западные ценности действительно у нас увянут, вот, но этот вот бурьян, колючки, лебеда, печать Антихриста на лицах, это, вернее, даже из черновика я читаю, а там густой бурьян конца веков, печать Антихриста на лицах, и не очистить без трудов наш мир, не погубив пшеницу. Этот вот густой бурьян конца веков, он, конечно, хотелось бы, чтобы мы поборолись против этого, против практики разводов и абортов. Тогда, конечно, большой смысл действительно приобретет эта борьба, потому что если мы будем позволять себе оставаться людьми растленными и далекими от Бога, ох-ох-ох, как бы ни оказались многие наши жертвы напрасными, понимаете? Ведь Господь-то Он видит все наши дела, видит эту вот нашу всю войну. Ну, это Господь. А я вот еще такие тут стихи написал. Ну, это, как сказать, размышления. Вот все же вот это стихотворение про известную певицу игровое несколько. Дерзнул я вспомнить и его, поскольку речь о западных ценностях пошла. А можно было бы еще и про Хэллоуин вспомнить, конечно, потому что сколько у нас, вот приезжаешь, бывало, в Москву, и такие рожи на Хэллоуин везде ходят. Ой, думаешь, куда я попал? И тогда, помню, самолет упал, туристический борт с Шарм-эш-Шейха, а у нас православная ярмарка как раз была. И Вот она была в одной половине павильона в Сокольниках, а в другой половине справляли Хэллоуин. И вот на нашей половине вдруг стала как-то атмосфера меняться. Все стали, ой, говорить, да, вот самолет упал, люди погибли, теракт, все такое. А там продолжался Хэллоуин. И над этими вещами настало время нам задумываться, очевидно. Потому что возникает такое ощущение, что уже наш народ немножко дохэллоуинился. И время собирать камни пришло. Ну, вот такое стихотворение, еще просто размышление. Посмотрел я из окна, а там детский сад у нас, он на смежной территории. О, это тайна бытия души! Смотрю в окно, и мир наш странный вижу. А ну попробуй это опиши, попробуй автор рассмотреть поближе. Осенних листьев кружит хоровод, и мир, как осень, догорев, пройдет. В окно взглянул директор школы, там по соседству детский сад. Там детворы галдеж веселый, но жизнь не повернуть назад. Директор школы смотрит из окна директорского кабинета. А в мире страшно, там идет война, опять горит и кружится планета, и жизнь никак не повернуть назад. А за окном резвится детский сад. О, это красота осенних дней, листвы горящей, красной, золотой, листвы летящей под ноги прохожим. Осенняя пора идет по городам. Победным маршем, страшным чудом Божиим. Наш мир пылает пламенем листвы. В костре осенних дней сгораем мы. Мы лето неизбежно подытожим. Не справимся, не избежим, не сможем предотвратить нашествие зимы. Вот такой осенний стих. Про то, как мир словно бы сгорает в огне, понимаете, осени. Ну, как вам сказать, вот есть что-то, как Александр Сергеевич сказал, унылая пора очарования. Ой, после коронавируса, представляете, до сих пор я могу что-то перепутать. Но, кажется, это пушкинские ведь строки, да? Унылая пора очарования. Приятно мне твоя печальная краса, люблю я пышные природы увядания. В школе еще учил, сейчас могу не точно вспомнить. Так вот, есть такая пора увядания, которая расцветает мир, рассвечивает мир красотой вот этой вот листвы. И в жизни человека так, ведь все люди стареют, умирают. И так весь мир, вот это время апокалипсиса, время конца мировой истории, как вот я для себя объясняю, что это такое, его никак не избежать, понимаете, но в нем есть своя определенная красота, но это то же, что и красота осени, красота старости, вот так и мир наш, он отживает свое, он не беспределен, и должен он и погибнуть, и обновиться вторым пришествием Христовым, которого мы ожидаем, и ожидаем Царства Божьего в мире преобразованной таинственной силой благодати. Ну, позвольте мне детали не описывать, потому что эти детали – предмет веры, как град Божий, Иерусалим небесный, сходящий с небес наш мир. Как об этом сложно говорить, но заканчиваю этот вот небольшой сюжет, который мне хотелось сегодня для вас записать, в конце передачи повторюсь, что выступать перед аудиторией радио «Радонеж» меня заставляет положение директора православной школы во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма. Помощь школе можно оказать, найдя на сайте наши реквизиты, сайт обретается, если в поисковике «Православная школа Кинешма» забьете слова, хотя новостей мы много не выкладываем, как-то вот с интернетом не то, что мы не дружим, но я как директор постепенно в этом разочаровался с годами и не веду сейчас никаких страниц в соцсетях, большую часть их закрыл, а одну оставил так только для памяти. А проще оказать помощь школе, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8 960 512 48 59 960 512 48 59 960 512 49 49. Спасибо всех, Господь Иисус Христос. Дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», с вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, в предыдущих выпусках нашей программы кандидат богословия, священник Алексей Кнутов начал разговор о христианском осмыслении нашей истории 20-21 веков, о том, чем кардинально отличалась Святая Русь как идеал русского православного человека от Советской России. Слушаем третью, заключительную часть беседы.
Есть такие два качества, которые кажутся, что как-то вот совпадают со Святой Русью, с советским периодом. Святая Русь – это соборность, общинность, а советский период – это коллективизм. Может показаться, что это почти одно и то же. Но это только на первый взгляд так может показаться, потому что общинность, она, конечно, там экономические факторы были, но вообще это было посылом, это такое духовное сознание, что мы братья и сестры. Мы входим в одну церковь. Мы же там не просто так братьями и сестрами называемся. Мы от одного предка произошли, от одной супружеской пары, от Адама и Евы. И это на духовном уровне происходило такое. Оно воспитывалось в церкви, естественно, в разной степени, там кому кто-то больше удавалось усваивать, кто-то меньше. А коллективизм – это что-то другое. Это солидарность, объединение людей ради каких-то общих целей. Допустим, достижение трудовых каких-то задач, коллективизм, вот коллектив. Да, людей объединяет общее дело, но когда нет этой духовной подоплеки, то при возникновении идеологического кризиса, который явно стал возникать уже в послесталинский период, когда стали появляться эти анекдоты о том, что вот когда появится коммунизм, из этих анекдотов следовало, что он никогда не появится, и при росте потребительско-мещанских настроений, вот этот коллективизм, он все равно неминуемо вырождался в индивидуализм. Потому что система себя не воспроизводила. Когда человек пребывает в благодати, Божий к ней обращается, это обновляет его душевные силы. Потому что Царствие Божие в вас внутрь есть, и это не пустой звук. Ведь революционный период, как я уже говорил, это не вся Святая Русь была. Там было много всяких каких-то злоупотреблений, и взяточничество было очень большое, вот эта коррупция. Но все-таки была некая естественная жизнь. Да, вот люди работали, может, не все в церковь уже начали ходить, но они работали, да, там детей приучали к послушанию, это было обусловлено всеми, так сказать, способами.
Сознание греха было, что кто-то
уже терял, но в любом случае эта жизнь была в неком естестве, есть естество, понимаемого как бы лучшего падшего человека. Но это не было противоестественной жизни. А жизнь советской эпохи, она становилась вот в этих вот всех отношениях, которые перечисляли, она становилась противоестественной. И коллективизм, он выродился. Поэтому если там в общинности, соборности там была духовная подоплека, то здесь была подоплека экономическая, да, такого объединения людей. Конечно, так сказать, люди друг с другом все равно взаимодействовали, общались и так далее, но тем не менее, когда ты видишь, что идеология начинает проскальзывать, начинает уже вдавать сбой, то все остальное начинает рушиться, потому что вера, так сказать, она попрана. И другое качество, которое вот тоже вроде бы совпадает, это нестяжательство, старость и альтруизм. Но нестяжательство, оно строится на фоне того, что ты делаешь добрые дела ради имени Божия, ради Христа, и ты призван собирать не сокровища на земле, а сокровища на небе, богатеть в Бога. Альтруизм, он стоит на другом, что альтруизм – это бескорыстный некий какой-то труд, это усилие для достижения каких-то общественно значимых задач, который поощрялся.
Типа субботники.
Советской, так сказать, правящей элитой, Ну, для прагматической цели, естественно, удобно чего-то делать, там, с помощью комсомольцев, не платить при этом деньги, призывать людей к альтруизму. Но, опять же, при разрушении идеологического сознания, которое не могло долго существовать, этот альтруизм, он все равно уходил в стяжательство, в корысть. И мы видим, что если в первый советский период, там, ленинско-сталинский, он еще был там окрашен такими романтическими настроениями, этими трудовыми подвигами, вот этими ударными стройками, победой в этой тяжелейшей войне, то мы видим, что после смерти Сталина, уже, так сказать, устали от жизни в этом стрессе, вот этих репрессий и так далее, все это понимали, сама элита от этого устала, сколько руководителей НКВД поменялось, верных служак, которые сегодня у руля, завтра они расстреляны. Сама же, так сказать, большевистская элита, она страдала от этого. И потом возник вся оттепель, потом застой, и что вот, чем жили многие советские люди, вот. Деньги какие-то были, да, а товарный дефицит, достать, записаться там на приобретение автомобиля, кто мог, одежды, джинсы, юбочки, кофточки, кухонные гарнитуры, стенки, люстры и так далее, там где-то там что-то достать такое. Люди радовались этого, вот, и при этом там через осматриваться на Запад, там, где, казалось, там рок изобилия, у них все есть, кто об этом знал. Поэтому такое вот происходило нивелирование там высоких каких-то идей это было, потому что все это не подпитывалось духовностью. И получается, что вот мы подошли вот с этим всем к 91-му году, и вроде бы это закончилось. На самом деле это не закончилось. То есть вот большевизм пал, советский строй пал, а вот это все, что было перечислено, вот я назову еще раз, материализм. Теорию эволюции до сих пор активно преподают в школах. Активно. Не так навязчиво, но все равно. Кризис семьи, да, что-то делается, но уже, так сказать, столько сделано было, что уже это не восстановишь. Рационализм, все торговые центры, какие сейчас, вот эта вот неэстетичность, отношение к природе, вроде там экологическое законодательство, но вот сейчас вот у нас в Карелии лес просто безбожно валит. Причем даже не делают то, что в советские годы делали. Там положено потом убирать весь этот мусор древесный, выравнивать почву и засеивать новыми.
Ну, у вас массе, хоть свои это, или тоже это китайцы?
Ну, там свои, так сказать, но вот они хуже валят, китайцы. Они валят лес, и там просто скуроченный пейзаж, и это очень долго все будет восстанавливаться. Хоть в советские годы этого не делали, а сейчас, ну, никакого коллективизма, альтруизма нету, индивидуализм, прагматизм. Ну, со свободой, тут еще со свободой большие вопросы. Это вот закончился первый этап, собственно говоря, он охватывает весь вот советский строй. Потом начался второй этап, и вот получается, что когда пришли наши младые реформаторы, бывшие комсомольские лидеры, они с коммунизмом боролись такими же методами, как их учителя потом ломали старую Россию. Вот шоковая терапия, чисто большевизм такой, программа 500 дней. За 500 дней мы там вам переделаем, перекроем страну. Все нужно было делать аккуратно.
Да, они не собирались. Главное было добраться
понимаете, речь идет о том, что школа-то была получена. Если в советский период, допустим, нужно было массовое образование для того, чтобы людей воспитать в отрыве от этой традиции, доступное такое, то, что указывает на плюсы, то сейчас, когда эта первая задача выполнена, уже, так сказать, массовое доступное образование, оно уже и не нужно. Но тут, может быть, подробнее нужно было рассказывать. Но поскольку за многими нехорошими делами стоит дьявол, то для того, чтобы вот Россию сбить с пути, вот удалось ее столкнуть на этот путь, когда Россия, она не пошла по пути Запада, вот такого построения буржуазного общества изначально. Ну, я говорю про 20 век. И там это мещанство, потребительство, потому что ну, у них свой путь был, к которому шли. У нас был вот этот революционный идеализм. И нас на этом лукаво и поймал, потому что эти революционеры, ну, многие на это указывали, это было, так сказать, некое такое вот извращенное проявление нашей духовности. Вот некий идеализм, который лежит в какой-то части русского народа, а идеализм, он, собственно говоря, идет из христианства, ведь, если так говорить, в широком смысле идеалисты, да, христианин кто? Он идеалист, он и мыслит о Царстве Небесном, да, это идеальное что-то, да, идеальное, но они осуществимые. Так вот, при потере веры, вот эта, вот, так сказать, пассионарность, она ушла просто не в то русло, она ушла в построение Царствия Божьего на земле. Да. Поэтому это, так сказать, это такой перевертыш нашей духовности, но воплощенный в таком вот варианте. И вот это вот радикализм. Можно ли сказать, что христианин, он радикал? Можно сказать, потому что он радикально должен переменить себя, настроить себя на Божий лад, побороть свои страсти. Он должен бороться со самим собой, своими страстями, с духом, с миром, который на него влияет отрицательно, и с князем века сего. Можно ли сказать, что христианин должен быть воинственным? Конечно. Да. Во время крещения, да, крещенный именуется воином Христом. То есть это все воинственно и радикально. Но вот эта воинственность и радикальность, да, она опять не в ту русло пошла. Она выпущена на других людей, на эту классовую эту рознь. Вот это вот, так сказать, корни большевизма. Поэтому большевизм нельзя сказать, что это, так сказать, совершенно чуждое нам. Но это такой вот перевертыш, который привел, получил такой вот вид, который просто окажется чудовищным, потому что, ну, не туда, куда надо.
Ну, это вот заповеди был, же, это, да? Кодекс строителя коммунизма.
Это куда это было пущено. И да. вот этот путь был пройден, и вот людей действительно, ну, их перевоспитали, по современным выражениям, переформатировали, они совсем другие. Другое вот это все, что было перечислено сейчас. И теперь то, что было там вот это бесплатное, там, так сказать, такая доступная медицина, ну, должны же быть какие-то преимущества. Многого людей лишили веру, что-то должны были дать, ну, вот дали. Ведь тоже медицина. Такое внимание к телесности, к телу, это тоже проявление материализма. Душ мы теперь не лечим, а нужно заниматься телесностью. Вот поэтому вот так это, ну, медицина была. Ну, это хорошо, что бывает, это плюс, конечно, советскому времени. То же самое образование, которое мы упомянули. Как воспитать новых людей? Только пропустить, так сказать, через мощную сеть всех этих образовательных структур. И плюс еще эти общественные организации. Октябрят, пионеры, комсомол. Они же, так сказать, служили именно четко идеологическому воспитанию. И люди дезориентированы, да, оторваны от традиции. Уже им всего этого, ну, зачем это, так сказать, нужно это давать? Это все дорого стоит. За все надо платить. И поэтому видим, что хорошее образование сейчас, оно становится платным, а дешевое образование лучше всего давать дистанционно в каком-то варианте. Поэтому второй этап, он характеризуется таким уже явно таким трансгуманизмом.
Да, в какое-то цифровое общество мы идем.
Но смысл в том, что у нас бы в силу вот неких таких каких-то архетипов, которые мы выразимся, да, термином Юнга, были заложены. Второй этап, который вот сейчас начался, ну, он начался там в 90-е годы, он не был бы возможен без первого этапа. Поэтому между ними такая тесная связь есть. И методы, имеющие ум, да разумеет, проведение каких-то, ну, допустим, эпидемиологических, профилактических, медицинских мероприятий, они при некотором размышлении, да, могут походить на методы социальных экспериментов, которые проводили большевики тогда. Потому что вот что такое коллективизация? Это огромный массовый эксперимент, который, в общем-то, через несколько десятилетий показал отрицательный результат. Мы уже не будем говорить, почему. Тема деревни – это отдельная тема, можно много об этом говорить. И, собственно говоря, ну, это, так сказать, идет прямо к эсхатологии, когда, ну, и не требуется столько населения. Тема золотого миллиарда там не раз там озвучилась уже. А позитив-то какой? Нужно обязательно позитив дать, с чего начал говорить. А позитив заключается в том, что понимание советского периода как большого заблуждения нашим народом, оно расчищает дорогу к Святой Руси, ну, по крайней мере, для верующего человека. Потому что этот клин забирается, и ты понимаешь, что вот, ну, не надо это мешать. Да, есть что-то похожее, но в перевертыше, как я уже говорил. Соединять несоединимое. Человек, который трезво оценил советскую историю, он уже не будет говорить, что это единое целое, что не смейте трогать советскую историю. С точки зрения именно христианской, советская история – это, ну, не сама история, а тот путь, на который стал наш народ, соблазнившись этими лозунгами «вся власть советам», там, «вся власть крестьянам»,
«землю крестьянам»,
«все фабрики рабочим». Но это был соблазн. И, конечно, наш народ, он нагрешил в этом. И та же коллективизация, она же не просто руками комиссаров проводилась, она проводилась руками комбедов. Конечно. Эти комитеты бедноты, они за раскулаченное имущество, чтобы у них стимулировать, получали 25% от раскулаченного имущества. Тут просто механизмы низменных страстей использовались, столкнуть одну часть населения с другой.
Так же, как и доносы писали.
Это такие чистые иезуитские такие способы использовались. И поэтому вот то светлое, то хорошее, что люди видели в человеческих отношениях, нужно понимать, что, ну, есть такое понятие инерции. Вот можно сказать так вот. Было поколение, которое встретило революцию. Оно было одно. Оно было еще молодое, но оно родилось до революции, увидело еще старую жизнь. Это первое поколение. Второе поколение – это родившиеся до войны 20-30-е годы. Это их дети. Они от своих родителей что-то переняли от той старой России. Родители. И какую-то веру, и какой-то уклад, и послушание у них там было, все это было. Третье поколение родилось уже после войны. Ну, это получается 40-е, ну, во время войны или после войны, 40-е, 50-е годы. Кто-то из них уже войну не видел, не знал. И они были их внуками этого первого поколения. Но они, эти бабушек, дедушек, все застались. Их от них тоже что-то восприняли. Традиции, так сказать, старой этой России.
Да.
Не советской еще. А уже потом четвертое поколение, которое родилось уже, соответственно, в 60-е, 70-е годы. А для них это первое поколение было прабабушки уже и прадедушки. Они уже почти не уже ничего не восприняли. Пятое поколение, получается, 80-е, 90-е годы, это уже совсем другое поколение. Ну, а шестое поколение, которое родилось в 2000-2010, это совсем другое поколение. Поэтому те вот эти светлые воспоминания, они связаны с тем, что люди застали еще, да, то, что было. Не все же переделано, это же растягивалось на десятилетия, вот изменение общественного сознания.
Ну, да, самое медленное.
Как автомобиль, в котором выключает двигатель, он какое-то время может двигаться по инерции. Так и было здесь. Ну и плюс, так сказать, в человеке же остается, в любом случае есть естественные такие черты, естественные доброты, да, при всей его греховности, которые есть в любом обществе.
Да,
и было, конечно, было тогда, и никто это не отрицает. Ну и плюс, так сказать, вот эти похожие качества, которые вроде бы были похожи на христианские, альтруизм, коллективизм, вот, но там уже была другая мотивация, и они были шаткими, да, вот, не было, так сказать, твердой такой вот почвы под ними. И вот Святая Русь, она была всегда, и в советский период она тоже была, она была в новомучеников, она была в наших воинах на полях сражений, которые сражались за Родину. Она была в наших писателях, которые восприняли дореволюционную традицию. Вот, ну, вот наши там писатели Абрамов, там, Астафьев, Распутин, Белов, другие. Она была там во всех людях, которые, допустим, может быть, внешне не были коммунистами, но они все равно несли в себе вот эту линию какой-то преемственности, не советизируясь полностью, так сказать, там, до конца.
Три коммуниста детей.
Да, Святая Русь, там она была, там, в Жене Родионове, который,
конечно,
отказался снять крест за веру, принял мученическую кончину. И вот, вот эта подвешенность, с чего я начал говорить, она прекращается тогда, когда человек находит свои истоки и включает в себя вот это мировое древо истории всемирной. Вот как писались наши древние летописи? Они же писались так: начинается творение мира, там библейская история шла, там все там израильские цари, а потом был переход на Русь и вплоть до правивших князей. И вот это вот осознание себя в потоке времени, промысла Божия, дало человеку ощущение сознания стабильности, твердости, уверенности, что я не один, я нахожусь вот на древе этой истории, как вот одна из этих ветвей.
И ответственность вот,
да,
перед ними.
Да, да. И я не один, а я нахожусь вот, так сказать, вот в этой некой такой вертикали, были до меня и будут после меня. И это чувство ответственности какое-то дает. И это совсем другое самосознание.
Конечно.
И причем с таким самосознанием гораздо легче быть христианином в наше такое соблазнительное время, потому что много людей, которые, ну, живут по-другому, вот, не разделяют твои идеи в самих семьях. Один верующий, другой в храм не ходит, так критически, скептически смотрит на это. И человек понимает, что, ну, у него вот есть вот эта идентичность, и он не чувствует себя одиноким и растерянным, когда вот я не такой, как другие, я не похож на них. Потому что вот я вот говорю правду, как оно на самом деле, думаю, может быть. Когда вот святой Александр Невский, святой там князь Владимир, преподобный Сергий Радонежский, святитель Филипп, новомученики, царственные мученики, они мои сограждане, они мои сродники, даже в прямом смысле слова. Вот сейчас есть люди, там внуки, у которых новомученики, их там деды были. К примеру, там священники, у которых там деды канонизированы. Есть такие. И вот, ну, вот это ощущение единства, это очень мощная сила. И вот это вот восстановление этой преемственности, еще чем важно, что тогда, возвращаясь, так сказать, к теме там, православной традиции, человек, укорененный вот в этой преемственности, понимающий и чувствующий ее, он становится сознательным членом церкви, и тогда с таким прихожанином гораздо труднее вот, ну, проводить какие-то реформы, какие-то изменения, идущие вопреки этой традиции. А когда этого включенности в эту традицию нет, понимания, фундамента, то тогда можно делать и то, и это, и второе, и третье, и четвертое, потому что, ну, откуда я знаю, как оно? Ну, раз так кто-то хочет сделать, ну, пусть делает, вроде мне не мешает. А тут уже появляется, что нет, ну как же, это же мое древо, вот, это Святая Русь, это моя церковь, это идет против, допустим, святых отцов. Нет, я за это постою, я буду это защищать, потому что это мое. Поэтому это не может, мне кажется, возникнуть, если вот этот вот блеск советской эпохи будет застилать глаза, как это происходит у многих. И то, что я говорю, я чувствую действительно по каким-то ощущениям вот самих православных людей сегодняшних, с которым там приходилось говорить. Действительно, мне думают, что вот эти все побочные явления воспринимаются как что-то такое, вот эти явления, во-первых, называли, как что-то вот сопутствующее, а не что-то такое стержневое. Поэтому хочется пожелать каждому, кто о чем-то таком раньше думал или сейчас услышал, потому что я какие-то не новые вещи говорю, но просто это как бы собрано воедино. Ну и сейчас это особенно актуально, как уже было сказано. Поразмышлять над этим. Буду благодарен, если какие-то отзывы поступят. Хотелось бы, да, чтобы они были аргументированы, вот, потому что важно, какой отклик будет. Потому что я сталкивался с тем, что и кто-то не принимает. И даже так где-то, может быть, и возмущается этому. Это не то, что я говорю, это не есть какая-то догма, да, которая там принимается, потому что вот она свыше и не сходит. Это и суждение. Я могу ошибаться, но вот то, что было предложено сейчас, это повод многолетних каких-то размышлений, наблюдений за всем. И я вот другого варианта не вижу. Что нам мешает вот сейчас духовно двигаться вперед? Сегодня прислали статистика. Количество считающих себя православными с 2017 года по опросам ВЦИОМа уменьшилось на 9%. В 2017 году себя называли православными 75%, а сейчас 66%. А количество атеистов увеличилось на 6%, по-моему, от 8% до 14% считающих себя атеистами.
Это вы верите в эти цифры, батюшка?
Ну, эти цифры совпадают с моими какими-то наблюдениями. То есть я вижу это просто, вот так сказать, на полевых таких каких-то наблюдениях.
Это очень вот. Странно, что в такое трудное, в общем, время непростое.
Ну, мне это понятно, так сказать, отдельная тема для разговора, но да. Люди, не чувствующие традиции, для них, ну, какие-то церковные трудности, проблемы и соблазны, которые мы сами, как верующие люди, несем для мира, вот, а потом ведь немало таких людей, которые просто сами откололись от церкви и перестали ходить в храм. И такие есть, это, так сказать, вот даже был период такой, волна такая вот, есть понятие воцерковления, есть расцерковление. Вот на некоторых СМИ православных тему расцерковления обсуждали. Поэтому человек
Я
видит...
Я думаю, это не массово.
Ну, это нет, это не массово, но каждый человек – это живая душа. И непонимание, несовмещение одного с другим, у человека, вот, так сказать, у него такой вот, как говорят, там, когнитивный диссонанс. А вот когда ты понимаешь, что вот это вот, ну, вот как бы вот это, то, что я предложил, это как-то выстраивается в какую-то единую непротиворечивую схему.
Согласна.
Вот. И как бы, ну, все понятно, что есть соблазны, есть то-то, и то-то, и то-то. Становится понятно, почему мы так буксуем. И когда у человека вот есть это понимание, ну, лично я про себя скажу, про свой опыт, легче жить. А когда вот туманность и непонимание, и появляется растерянность, а при растерянности человек духовно слабеет и...
Легкая добыча.
Да, он, так сказать, ему легче, так сказать, с ним что-то делать. Поэтому помоги всем Господь обретать это самосознание историческое, потому что, может быть, кто-то другой путь изберет. Но мне кажется, что предложено, он действительно соответствует нашему христианскому мировоззрению. Благодарю за внимание.
В студии радиостанции «Радонеж» был священник Алексей Кнутов, клирик Петрозаводской и Карельской епархии, кандидат богословия.